И мы приветствуем в нашей студии первого гостя. Это Юрий Бутусов, главный редактор издания «Цензор.нет». И, собственно говоря, с Юрием мы и будем говорить о документальных фактах присутствия кадровых российских военных на Донбассе, что Россия до сих пор всячески отрицает, хотя процесс пошел довольно открыто, откровенно и цинично. Российские военные, журналисты, представители власти говорят о том, как российские военные захватывали Крым, и как не учитывалось вообще ничье мнение жителей на полуострове в тот момент, что самооборона крымская — это никакая самооборона, это все те же кадровые военные российские, вежливые люди, спецназ. Но давайте сразу начнем говорить о Донбассе. Мое впечатление такое, что в последнее время эта работа по фиксированию, по документированию российских, присутствия российских военных на Донбассе, она как-то улучшилась, систематизировалась. С чем это связано?
У нас работает значительное количество людей, которые системно занимаются изучением социальных сетей, средств массовой информации. Это одна сторона. Вторая сторона – это то, что Российская Федерация практически перестала скрывать свое присутствие на Донбассе, свое активное участие в войне. И поэтому количество свидетельств российского вторжения, оно резко увеличивается. Там появляется уже тоже большая категория таких ветеранов войны на Донбассе, участников войны, которые тоже хотят, скажем себе, известности, они требуют для себя льгот, как для участников боевых действий. Поэтому идет достаточно большой объем информации, и они практически уже перестали скрываться. Если ранее это, скажем, вызывало определенную реакцию международных структур, любая информация документальная о российском присутствии в Украине, то сейчас наши международные партнеры поменяли свое отношение к Украине и к войне. Они, по сути, скажем, с тем, ну, со стабилизацией линии фронта, как ни парадоксально, она приводит постепенно к утрате интереса к ситуации в Украине на международном уровне. Поэтому любая информация, скажем, которая выходит, она уже не имеет такого резонанса, она не подхватывается западными СМИ, она не очень интересна западным политикам. В этих условиях противник действует уже абсолютно расслабленно и практически уже и не скрывает, что они там воюют. Вот, ну вот 23 марта, будет ровно год, когда за участие в войне на Донбассе был посмертно награжден российский офицер званием Героя России. Вот. За участие в Дебальцево также высшие награды Российской Федерации были присвоены. Вот Евгений Трундаев был уничтожен 15 октября во время прорыва, попытки прорыва наших войск к 32-му блокпосту 15 октября 2014 года. Год назад, в марте 2015-го, он стал героем Российской Федерации.
То есть, как бы, они не признают официально присутствие военных в Донбассе, но признают, что погибшие...
Это уже вообще игра. Это уже вообще, в принципе, игра. Они, как бы, это делают уже с улыбкой, не признают. Фактически это признают. Ситуация точно такая же, она уже там за шаг буквально до того, когда они официально начнут признавать, что они ведут там войну.
Только невежливые люди, а вот какие? Ну, да, вот интересно, какую они дефиницию выберут?
По Крыму они этого уже не скрывают, они дают интервью, да, мы участвовали, мы делали, точно рассказывают, какие операции. Поэтому то, что Путин там сказал, нас не было, ну, в принципе... Поскольку в России вот эта двойная византийская психология, вот эта феодальная, она, в принципе, стала уже государственной идеологией. То есть людям внушается, что, в принципе, правда — это вообще буржуазный предрассудок, справедливость, совесть, ну, все как при советской власти, да? То есть советский человек, современный российский человек, он должен быть полностью подчинен государственным интересам, а правды, совести в мире нет, поэтому, скажем, любую подлость, несправедливость, ложь можно и нужно оправдывать государственными интересами. Это снимает всякую ответственность, как с политика, так и с преступника.
Юрий Бутусов, главный редактор издания «Цензорнет». Знаете, я тут немножко не соглашусь. То есть, что у нас на связи есть? Нет, мне Алексей Бурлаков дает такие знаки, которые я неправильно интерпретировала.
Я просто размахиваю руками.
Недавно было сообщение о том, что некая проверка приехала в расположение воинских частей в Ростове-на-Дону проверять, кто слил информацию о тех военных, которые в данный момент на Донбассе, но не о тех, которые вернулись и требуют льгот, требуют какой-то героизации своей, а о тех, которые сейчас прибывают. Вот почему в этом отношении нервозность сохраняется?
Ну, это могут быть элементарные меры безопасности. То есть они, скажем, не хотят выдавать свою дислокацию. Я думаю, что это связано, скорее всего, с этим. Кстати, наша армия аналогичные меры безопасности в информационные пытается ввести. Так что ничего здесь удивительного нет. Но, по сути, мы должны констатировать основное, что по мере того, как Украина отстраняется, руководство Украины отстраняется от решения донбасской проблемы, по мере того, как мы де-факто признаем право Российской Федерации оккупировать часть территории Донбасса и никоим образом не противодействуем этому, а наоборот, просим наших западных партнеров оградить нас от дальнейшего распространения этой оккупации, оградить нас от дальнейшей войны, по мере этого Запад теряет интерес к развитию ситуации, поскольку мы зависим полностью от внешнеполитических и дипломатических инициатив наших западных партнеров, Америки, Европы, то, в принципе, для них ситуация стала абсолютно ясна. Как только она стала для них ясна, они потеряли интерес к активному вмешательству и воздействию на Путина. И это очень плохой сигнал, потому что следующим шагом после того, как Запад признал уже статус-кво, что российская армия оккупировала Донбасс, Российская Федерация оккупировала Донбасс, следующим шагом может настать снятие санкций. Очень жаль, что наше руководство на эти сигналы пока системно не реагирует.
То есть, получается, за что боролись, на то и напоролись, да? То есть, если мы доказали присутствие российских военных там, Запад сказал, ну, ок. Они
да,
там,
мы
хорошо.
Доказали, и мы вместе с тем просим прекратить войну, прекратить боевые действия, навести мир, и мы как бы де-факто этим легитимизируем оккупацию и говорим, да ради бога, сидите там спокойно, угу. Только прекратите стрелять.
То есть нам надо было не доказывать то, что...
Если мы хотим сохранить интересы, поддержку западного мира, нас могут поддержать в борьбе. А поддержать в капитуляции нас не могут. Если мы готовы с противником признать, что то, что сделал Путин, оккупировал часть территории, это может быть, то, скажем, Запад не собирается, скажем, здесь активно участвовать. Они просто готовы зафиксировать некое статус-кво и выйти из этой игры.
На ваш взгляд, почему такая политика украинского руководства? Может быть, из-за объективных причин, из-за несопоставимости военного потенциала Украины и России?
Я думаю, что причина в другом. Безусловно, эта причина закономерна. Это не какой-то там злой умысел или плохое настроение с утра. Безусловно, что здесь есть комплекс причин. Украина нуждается в системных реформах, и в этих реформах нуждается не только государство, нуждается и общество. Поэтому объем проблем, которые необходимо решить нашей стране, он колоссален. И эти проблемы требуют системных решений в самых разных отраслях. При этом есть сильное внутриполитическое давление, поскольку Украина — это демократия, это парламентская республика. Поэтому власть, к сожалению, не генерирует каких-либо долгосрочных стратегий развития в чем-либо. В том числе не проводит структурных реформ государственного аппарата. Ну вот за исключением МВД. Поэтому у нас есть проблема, связанная с тем, что не показываем, куда мы идем, что мы хотим сами себе. Разумеется, этого не понимают и те люди, те политики, которые нас поддерживали за рубежом.
Вчера я была на совещании таком журналистов, которые говорили на тему, как вести себя средства массовой информации в конфликте в этом на Донбассе. И какую терминологию использовать по отношению к военным и гражданским лицам и так далее. Но самый главный вопрос был о том, что не понимают журналисты, какая стратегия у государства по отношению к Донбассу. Конечно, для меня это не является отговоркой от того, что журналисты должны действовать по стандартам, смело, ну, да, в условиях войны, но тем не менее, вы понимаете эту стратегию государственную по поводу Донбасса? Она есть? Вот, может быть, вам известны какие-то документы?
На самом деле, смотрите, проблема, стратегия Украины по отношению к Донбассу была и есть. Да, она есть. Проблема Украины заключается в том, что ввиду отсутствия дееспособных государственных институтов, у нас отсутствует программирование наших действий. И наша стратегия, и все наши действия, они не программируются, не технологизируются, они отсутствуют в виде документов планирования. Это составная часть проблемы хаотичного и недееспособного состояния государственного аппарата.
Ну,
поэтому
может ли...
стратегия есть неформальная. Да, неформальная стратегия, она, безусловно, существует.
Расскажите нашим слушателям, в чем она состоит, эта стратегия? Неформальная.
Неформальность, да.
Если это не секрет.
Я не думаю, что, скажем, ну, эта тема вообще, может быть, даже не одной программы, а такого длительного выступления, поскольку есть позиция по разным, по разным направлениям этой программы. Я думаю, что общее видение, если мы говорим про общее видение того, каким образом сейчас Украина собирается вести с Донбассом себя, я думаю, что заключается просто в том, что ситуация ставится на паузу в надежде, что внутренняя стабилизация украинского общества позволит все-таки открыть экономику, позволит обеспечить экономический рост. И уже после начала этого экономического роста сосредоточить большие ресурсы для модернизации силовых структур, для модернизации армии, разведки, всего-всего-всего, и для, скажем, укрепления государства. Вот. Поэтому я думаю, что украинское руководство просто ждет благоприятной конъюнктуры и укрепляет те позиции, те, скажем, ту систему отношений, какая есть на данный момент. То есть задача проведения реформ, задача проведения активной стратегии, разработки таких стратегий, они не ставятся, поскольку руководство считает, что необходимо обеспечить большую стабильность хотя бы вот тому, что мы имеем сейчас. Формализовать это тоже, наверное, и невозможно. Но де-факто это выглядит именно так.
Я напомню, что вы слушаете Громадське радио, вы слушаете программу «Киев-Донбасс», и в гостях у нас Юрий Бутусов. У меня вопрос, наверное, больше практического плана, практического характера, если мы говорим о достаточно общих таких вещах. Если позволите, вот я сам с Донбасса, и очень много еще два года назад слышал вопросов, рассуждений на тему, а как можно доказать, что российские военные там. Если я могу от вас попросить вот этого небольшого возвращения на несколько шагов назад и сказать, как можно доказать то, что российские военные там. Вот простому обывателю, простому человеку.
Ну, вы знаете, поскольку существует целый у нас раздел есть на сайте Цензорнет, доказательства российской агрессии, то есть там содержится огромное количество этих свидетельств. Это данные российских пленных. Напоминаю, мы в ходе войны захватили порядка 20 пленных военнослужащих Российской Федерации. Двое из этих военнослужащих до сих пор сидят у нас в СИЗО за убийство украинского солдата. Они были захвачены на месте во время совершения этого преступления. Майора Российской Федерации Старкова, который это рассказал, мы вот недавно обменяли на нашего офицера. Ну, достаточно значительное количество уже есть непосредственно российских военных, которые об этом сказали. Ну, и я уже не говорю про массу косвенных доказательств, фактов, фотографий, которых тысячи уже буквально. Применение оружия, да, ну, например, там, на Донбассе применялась, там, мы помним, год назад командный пункт АТО в Краматорске, штаб АТО, был обстрелян батареей реактивных систем залпового огня «Смерч». Ну, это, по сути, оперативно-тактическое оружие дальнего действия с дальностью стрельбы до 110 километров. Ну, мы же понимаем, что логика элементарная подсказывает, что это явно не шахтеры, да, стреляют, как минимум, да, это оружие высокой сложности.
Которое... Да и стоимости все-таки.
Стоимости, да, мы должны понимать, одна установка «Смерч» на внешнем рынке стоит 12 миллионов долларов. А вот один снаряд стоит 100 тысяч долларов.
И сделано одна не ракета. Так давно, поэтому нельзя сказать, вот, что они их нашли где-то.
Ну, найти их, на самом деле дефицит ракет к этим смерчам есть в Украине. Они в Украине наперечет. Поэтому, естественно, они не захватывались у нас и не могли захватываться. Да? Вот. Это оперативно-тактическое оружие. Поэтому, естественно, мы понимаем, кто это все применил. Ну и масса других доказательств. Есть масса видео, захваченные российские танки, да, то есть с российскими номерами, комплектованное все, да, но у нас же есть эти свидетельства. То есть масса всяких доказательств об этом. Честно сказать, через два года войны об этом странно говорить. Да, вот мы видим.
Ну, вам странно, а народный депутат оппозиционного блока, народный депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев, он мажоритарщик из Харьковской области, он отрицает, он говорит, да, есть вот всякие там добровольцы, которые приезжают со всей России, но кадровых военных нет. Это говорит народный депутат. Вот что с этим делать?
Да и
плюс как его заставить либо поверить, либо заставить прекратить вот распространять такие данные?
Ну, вы знаете, это существует, потому что есть оппозиционный блок, спонсорами которого, и в частности, и работодателем депутата Мураева является Ринат Ахметов, и человек, у которого бизнес в России до сих пор, там его рынок сбыта, и очевидно, что Российская Федерация использует проведенных Ахметовым политиков в Раду для того, чтобы они оглашали необходимые тезисы. Да? Ну, пока эта ситуация существует, естественно, они будут и дальше говорить что-то. Ну, это, знаете, убедить тех, кто реально не хочет замечать очевидные факты, признанные уже в России, в самой, да, ну, невозможно. Доказательств много уже, проводятся награждения российских военнослужащих орденами, да, фото, видео, с ними берут интервью в России, с их родителями, с ними, репортажи из воинских частей, да, там их торжественно убитых хоронят, там, погибших в Украине, да. Ну, все уже все поняли, но, естественно, из-за того, что кто-то понял, это не мешает всегда находиться людям, которые, вопреки фактам, что-то говорят. Это их работа, пропаганда, политика. Они специально это намеренно делают.
Юрий, сейчас мы продолжим разговор о российских военных на Донбассе, но я не могу не спросить ваше мнение по поводу вот информации о возможном назначении господина Ахметова руководителем на Донбасс. Что вы по этому поводу думаете? Это все-таки может быть шутка? Я надеюсь, что это шутка.
Руководителем тех территорий, которые сейчас оккупированы, так, если не ошибаюсь.
Нет, и ну, вот конечно, в процессе...
Ну, посадить на трон Донецкий.
Это невозможно. Ну, о чем вы говорите? Это совершенно невозможно. Это нереалистичная конструкция.
Интересно. Предыдущему вопросу, чтобы далеко не уходить от темы, вот, к примеру, Запорожский городской совет только недавно признал Россию агрессором, буквально вот месяц назад, не ошибаюсь, то вот о чем в продолжении предыдущей темы. Мариупольский городской совет только вот тоже недавно, месяц назад прислал. То есть, если мы говорим о том, что русские военные присутствуют в Донбассе, но в то же самое время на уровне органов самоуправления не признаем это.
Ну, есть какие-то отдельные органы самоуправления, которые это не признали. На самом деле, я не знаю, на что это там сильно влияет. Признал, не признал облсовет, честно сказать, я особого значения имеет политическое, символическое, но, скорее всего, это имело в 2014 году. Ну, сейчас, наверное, тоже какое-то имеет. То есть, вы знаете, это такие символические жесты, они особого влияния не оказывают. В Запорожской области есть значительное количество людей с пророссийскими взглядами. И надо сказать, для этого есть объективная основа. И не только в Запорожской области. Потому что Украина де-факто была все эти 24 года. Мы были, по сути, таким ресурсным придатком сырьевым придатком трудовых ресурсов, трудовых и сырьевых ресурсов Российской Федерации. Мы были не самостоятельным государством, которым, по сути, управляла Россия, манипулировала через олигархов, через энергоресурсы, манипулировала позиция ведущих финансово-промышленных групп. И, по сути, мы были вассальным сателлитом, то есть территории не самостоятельной. За это время, естественно, наша экономика, самые привлекательные ее сегменты, промышленность, они все были замкнуты на российский рынок, они укрепляли, развивали системные связи с российским рынком, поэтому Украина как единая самостоятельная экономическая система до сих пор не существует. Поэтому социальная база независимости, она пока еще неоднородна. Где-то люди могут жить самостоятельно, а где-то они полностью завязаны на РФ. Безусловно, по Запорожью, например, очень сильно бьют санкции, например, которые введены Украиной на поставку военной техники в Россию, потому что в Запорожье, как минимум, есть «Мотор Сич», которая была одним из крупнейших поставщиков вертолетных двигателей на российский рынок. И это такой был источник благосостояния, теперь он иссяк. Может ли это быть, могут ли люди быть довольны, когда они много лет, по сути, они жили в Российской Федерации? Паспорт был Украины, но они работали на Россию, они смотрели российские телеканалы, у них, у многих, естественно, как и у нас, в общем-то, родственники в России, они жили в российском культурном, интеллектуальном, экономическом, социальном поле. Да? Они сравнивали себя с Россией, они себя не с Европой сравнивали всегда. Поэтому эти вещи одними политическими декларациями не изменить. Украинское общество неоднородно, и мы сейчас, по сути, только два года вот здесь, в Украине, делаем уникальный эксперимент. Мы формируем украинскую политическую нацию, которой раньше никогда не было. Она никогда не существовала в природе, в истории не существовала. Ее никогда не было. А здесь мы делаем, мы с вами участники этого исторического события, мы это делаем своими руками. Вот. Поэтому, естественно, за два года все это не сделаешь. Вслед за политическим самосознанием мы должны построить экономическую систему самостоятельную, систему безопасности. И да, тогда мы поменяем сознание граждан, и тогда будут другие процессы в нашем обществе.
Юрий Бутусов, главный редактор сайта Цензор.нет. А я все-таки хочу еще раз вернуться к российским военным. Вот эти доказательства при благоприятной конъюнктуре, я тут вас цитирую, как могут быть использованы в суде, в каком суде, в украинском, в международном? И вот эти ребята, которые весело сейчас дают интервью о своих приключениях на Донбассе, что им угрожает на самом деле?
Ну, если мы будем вот так же действовать и дальше, то, в принципе, ничего им не угрожает. Вот.
Но я спросила при условии благоприятной конъюнктуры.
Для того, чтобы была благоприятная конъюнктура в войне, нужно создавать самому. Война — двусторонний процесс. Да? В этой войне Россия диктует нам инициативу, и мы не диктуем ей контрсценарий, какое-то контрдействие, которое были бы для нее болезненны. Хотя в наших руках есть инструменты. Но мы воюем с государством. Это не какие-то отдельные самостоятельные, скажем там, атаманы. Но нет, мы противостоим одному из крупнейших государств, которое 15 лет готовилось к этой войне. Вот, и к захвату, к созданию Второго Советского Союза. Поэтому, естественно, они работают на это целенаправленно. И для того, чтобы им противостоять, нам недостаточно просто что-то сказать, где-то что-то сделать, нажать какую-то кнопку или сделать какую-то подпись. Мы должны понять, что у нас есть один шанс выживания — это построить государство. То есть мы должны требовать создания государственных институтов, мы должны требовать оборонного планирования, мы должны требовать планирования вообще всей жизнедеятельности государства. Пока у нас государства нет. У нас есть таблички на министерствах, таблички на кабинетах, счета на жилищно-коммунальные услуги, и все. Власть отсутствует. Мы должны это четко понимать. Мы эту власть должны строить, и строить только с нуля. Потому что у нас здесь было дикое поле, феодальные отношения, а мы должны построить профессиональное государство.
Ну, Юрий, ну почему не декларируется, вот какие именно законы нарушают украинские законы, международное законодательство нарушают российские, кадровые российские военные, которые вот тут воюют на Донбассе?
А потому что Украина не хочет на самом деле разрывать отношения с Россией. Это все очень просто. Если бы мы вели дело к тому, что мы проводим жесткий сценарий общения с Путиным, тогда нам имело бы смысл не только декларировать наличие российских военных, а доводить это до логического конца.
Это не из-за Лебедской фабрики,
нет? Что такое логический конец?
Да, это судебные приговоры. Это, если, скажем, не разрыв дипломатических отношений, окей, там, по разным причинам, допустим, у нас его не хотят. Окей, вы можете их приостановить. Не надо разрывать. Вы можете не разрывать дипломатические отношения. Вы можете отозвать, например, дипломатов из Российской Федерации. Вы можете просто поставить барьер, дипломатический барьер, политический барьер, и общаться через международных посредников на конференциях. Да? Уполномочить, вот как Грузия это сделала, там, уполномочить какое-то посольство другой страны, представляет наши консульские интересы, не более. Да? А для этого нужно... Тогда зачем? Что мы тогда используем с помощью этих доказательств? Что мы делаем? Да? Тогда мы с помощью этих доказательств требуем аналогично, чтобы мы заявляем, Россия агрессор, мы готовы разрывать дипломатические отношения, мы ведем к этому нашу политику, мы готовимся к тому, что будет война. В таком случае мы показываем, вот российские военные, мы их возим как зверушек по всему миру, да, мы их не меняем, да, мы кадровых военных, офицеров, солдат держим в тюрьме, ни на какой обмен они не идут, мы всему миру показываем, ребята, мы будем воевать. Мы не хотим с вами просто мирно продолжать дальше существовать, пока вы на нашей земле. Потому что мы вот эти обмены, то есть мы обменяли, мы выдали противнику, то есть мы забрали порядка 3000 наших пленных, мы выдали противнику не меньшее количество, тоже, значит, порядка 3000 интересных для них людей. То есть это как украинские граждане, так это и граждане Российской Федерации. Установленные нами там убийцы украинских солдат, многие. Да, там, российские агенты, офицеры, военнослужащие. Мы позволяем им вести эту скрытую войну, потому что мы не хотим войны явной. Все это понимают. Поэтому куда вести? Этих людей нужно использовать для одного процесса. Процесса над Путиным, над Российской Федерацией. Какой результат этого процесса? Только один — разрыв дипломатических отношений. Потому что когда они начнут говорить, и мы проводим этот суд, тогда мы однозначно доказываем то, что мы с вами и так знаем. Что это Россия ведет войну по приказу своего руководства. Ну тогда какие у нас могут быть дипломатические отношения, рукопожатие и прочее? Все, до свидания. Полный разрыв.
Я напоминаю, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» главный редактор портала «Цензорнет» Юрий Бутусов.
Часть военных российских все-таки думает о том, что им придется рано или поздно нести ответственность за то, что они делают на Донбассе. Время от времени приходит сообщение, правда, от украинских силовиков о том, что российские офицеры собираются покинуть место расположения на Донбассе. Либо пишут рапорта об увольнении. Ну и, кстати, российские средства массовой информации, некоторые такие, как телеканал «Дождь», даже снимают документальные фильмы об этом. Что вам известно? Какое соотношение тут сил, ну, скажем так, понимающих российских офицеров, что они делают, что они совершают преступления здесь, в Украине, и, ну, между теми, которые просто исполняют приказ и, может быть, даже верят в свою же российскую пропаганду?
Ну, на самом деле, российские военные отказываются ехать в Украину просто потому, что, ну, я не думаю, что там большое количество людей отягощено какими-то моральными предрассудками, хотя наверняка такие тоже есть. Мы знаем, такие пленные у нас даже идейные были, в общем-то, которые поддерживали Украину, ну, вот, из числа российских военнослужащих. Но основное, они просто, ну, не хотят, как бы, какого-то лишнего риска, они хотят здесь мараться в чем-то. Но количество тех, кто отказывается, среди офицеров невелико. Среди солдат таких немало. А среди офицеров, ну вот если мы вспомним этих десантников российских, то в принципе они говорили, что там у них и счастье. Несколько десятков человек не хотело ехать в Украину. Солдаты вот публично заявляли, вот мы знаем, что в России за прошлый год, мы писали об этом статью на Цензоре, это открытые данные российских СМИ, 130 человек было осуждено российских военных, которые отказывались выполнять приказы о передислокации. Это большая часть из них была в ростовских лагерях и не хотела ехать в Украину. Был громкий, сейчас идет громкий процесс публичный. Солдаты 33-й бригады горно-стрелковой, которые отказались выполнять приказ ехать в Украину. А некоторые из них по идейным соображениям. У них украинские корни, они хотят убивать своих братьев, вот поэтому они не хотят выполнять эти преступные приказы. Но по офицерам как бы таких отказников меньше. Вот майор Старков рассказывал, что когда их привезли в штаб в Краснодар, в штаб там военного округа для того, чтобы заслать их в Украину, то это было из 73 офицеров российских отказалось ехать в Украину 3. Вот эти 70, они шли на укомплектование 1-го армейского корпуса, ДНР. То есть они укомплектовали штаб 5-й мотострелковой бригады противника и ряда других подразделений. Поэтому из 73 3 отказалось, а 70 поехало и несут службу у них в военном билете, в российском, Донецк, место службы. Вот указывается. Они продолжают...
Донецк, какой украинский
да,
Донецк?
Донецк. Он указывается, все, выдаются документы официально. Ну, Старков все это показывал.
То есть там написано Донецк, Украина или Донецк? Просто Донецк.
Нет, просто написано Донецк. Все, вот они туда прибыли, им дается второй комплект документов, это военные билеты ДНР. Вот, и вот они там проходят службу, им платят за это дополнительные премии, да. Вербовка солдат у них очень хорошая, то есть поставлена грамотно, солдат и офицеров. То есть Россия большая страна, уровень жизни низкий. Поэтому во многих регионах, в селах, там Сибирь, Нечерноземье, да, то есть в России есть абсолютно там непригодные для сельского хозяйства регионы. Вот, людей работы там нет, потому что в России работает сырьевая экономика, то есть добывающие отрасли, и Москва, которая это все перерабатывает. Вот, поэтому там много нищих людей. Для них армия — это единственное место трудоустройства. Ты после армии можешь куда-то пойти еще на службу. Ну, и там платят все-таки уже какие-то нормальные им деньги. 400, там, $500. Вот, это для сил, для российской глубинки большие деньги. Офицеры могут годами жить далеко, в какой-то глуши, там, где нет ни цивилизации, ни условий развития, ни для семьи, ни для кого. И вот этим людям предлагают вдруг успешный вариант продвижения, как сделать карьеру. Да? Иди послужи там. Во-первых, там двойная зарплата на войне в Украине. Да? Они доплачивают премию, выплачивают подъемные за переезд. И после этого тебе гарантируют службу в европейской части Российской Федерации после прохождения цикла в Украине. Вот. Поэтому, в общем-то, вербовка ведется достаточно широко, проблем у них с комплектованием нет, у них были проблемы с солдатами, несколько возникало случаев. Мы знаем, что когда в 2014 в августе был громкий скандал в Санкт-Петербурге, солдаты 138-й мотострелковой бригады начали массово жаловаться через родителей, через комитет солдатских матерей, что их отправляют на войну в Украину, и тогда депутаты областного собрания выступали с обращением к Путину, чтобы эту бригаду не посылали воевать туда, в Ростов, в лагеря. Вот. Поэтому солдат не так легко там надурить. Вот. Но для офицеров проблем нет.
Спасибо. Я напоминаю, в гостях у Громадського радіо был главный редактор портала «Цензорнет» Юрій Бутусов.